Хозяйский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Раменское радио начинает новый цикл передач «Хозяйский час», посвященный проблемам обустройства и управления нашим с вами коммунальным и хозяйственным бытом. У микрофона Евгений Щедрин. И для того, чтобы открыть этот цикл передач, я пригласил в гости Марию Сергеевну Бурову, председателя товарищества собственников жилья по адресу Северное шоссе 12, а также председателя местного отделения Совета председателей собственников многоквартирных домов Московской области, то есть, по сути, наверное, старшего среди управдомов, так если перевести на более простой язык. Здравствуйте, Мария Сергеевна.
Здравствуйте, отличное начало.
Наконец-то рады увидеть вас у нас в гостях. Мария Сергеевна, ну давайте начнем с того, что объясним людям, для которых формулировка ТСЖ и товарищество собственников жилья является чем-то непонятным. Все-таки что такое ТСЖ и чем оно занимается?
ТСЖ, товарищ собственников жилья, это форма управления многоквартирным домом. Всего их существует 3, согласно жилищному кодексу. Это непосредственное управление, управление управляющей организацией и товарищ собственников жилья. Вот ТСЖ – это одна из форм управления многоквартирным домом.
Так, ну, управляющая компания, понятно, это то, что у большинства людей, то есть то, что раньше было ЖЭКами. А что такое прямое управление, непосредственное управление?
Непосредственно, когда собственники напрямую управляют своим домом, не создавая юридических лиц, а товарищ собственников жилья, когда они объединяются в юридическое лицо.
А в чем разница?
Ну, разница в юридическом смысле большая. То есть в товарищ собственников жилья сейчас это товарищ собственников недвижимости, оргправовая форма, необходимо регистрировать в налоговых органах и ответственность иная. Юридического лица иная ответственность по управлению многоквартирным домом.
Ну, то есть, грубо говоря, юридическое лицо – это уже, в общем-то, контора, да? А
да.
Прямое управление – это просто группа жителей, которые живут в доме и делают, что хочет.
Да, объединилось. Но если в доме, например, меньше 16 квартир, меньше 15, то для них это самое оптимальное. Чтобы не создавать юрлиц, чтобы не нанимать управляющую компанию, не платить ей лишние деньги за управление домом. Это самое оптимальное. В доме, где 312 квартир, как у нас, это невозможно.
Тяжело все время собирать все 312 квартир.
Ну, это просто не предусмотрено законодательством.
Хорошо. Вы, соответственно, председатель ТСЖ,
да? Я председатель ТСЖ.
Как вы оказались на этой должности?
Хороший вопрос. Мы начали с этого дома после введения дома в эксплуатацию, когда мы поняли, что нужно что-то делать, как-то выручать ситуацию. Мы и я, в частности, была инициатором создание совета дома, мы провели общее собрание, познакомились со своими соседями, стали профессиональным советом дома и в какой-то момент поняли, что профессиональный совет дома нужно развивать. И товарищ собственников жилья – это был естественный шаг к созданию.
Эволюционный.
Да, эволюционный, после профессионального совета дома.
Соответственно, что нужно для того, чтобы создать ТСЖ?
Много чего нужно, но самое главное – это провести общее собрание собственников по выбору товарищ собственников жилья и смене способа управления. Это самое главное. Если собственники осилят вот этот этап, пройдут эти тернии ада, то они смогут дальше существовать как объединение жителей в виде товарищества.
Вы до того момента, как стать председателем ТСЖ, много знали о коммунальном хозяйстве или все-таки это вот инициатива?
Когда мы переехали в Раменской, купили квартиру в новостройке, и когда мы поняли, что теперь после Москвы вычищенные и вылизанные нам предстоит своих детей на своих плечах поднимать на 17 этаж, потому что лифты не работают, то волей-неволей как-то мы задумались о том, что нужно все-таки открыть жилищный кодекс и узнать о его существовании и сделать его настольной книгой. И вот с тех самых пор лично в моей жизни произошли очень серьезные перемены, вплоть до перемены направления деятельности. Вот так как-то мы погрузились, и спасибо, наверное, нашему застройщику в то, что он воспитывает замечательных жилищных активистов в Московской области и в том числе в нашем городе. То есть мы профессионально подошли к вопросу. Мы
Понятно.
Не просто увлеклись этой темой, а профессионально подошли к вопросу, так что, видите, теперь занимаемся отделением ассоциации и многим чем.
Ну, то есть важное, что нужно подчеркнуть, что вот ваша работа – это действительно ваша как бы основная профессиональная деятельность.
Сейчас, да. Но я ее совмещаю с другой своей деятельностью. Мне это не мешает абсолютно. И более того, я их как-то так вместе нахожу им общие точки.
Что как бы управдом может быть профессией?
Вот абсолютно.
Вот. Соответственно, к какие вызовы коммунальное хозяйство кидает управдому, чем занимается управдом, то бишь председатель товарищества собственников жилья.
Да, смотрите, управдом у нас сейчас мы так называем председатель советов домов, и именно председатель совета дома – это управдом в нашем понимании, в таком в общем понимании. Это наиболее частая форма, да, употребления именно слова «управдом». Товарищ собственников жилья гораздо меньше, например, в Раменском их всего 5, и поэтому чем занимается управдом?
Ну, давайте, чем занимается председатель, чем занимается ТСЖ,
да,
и чем занимается председатель?
Он занимается всем. По сути, я считаю, что он может заниматься в каждом ТСЖ по-своему. В нашем ТСЖ председатель организует работу всех структур и взаимодействует с собственниками, потому что у нас большой многоквартирный дом, большой технический объект, поэтому я считаю, что неправильно, что председатель товарищ собственников жилья занимался всем сразу профессионально. Я организовываю работу в нашем большом объекте и взаимодействую с собственниками.
Сразу вопрос, какие у вас структуры?
Во-первых, у нас есть подрядчики, да, то есть у нас за каждое техническое, так скажем, устройство отвечают специально обученные люди. Да. В чем смысл и преимущество ТСЖ? В том, что ТСЖ напрямую может заключать договор с подрядными организациями по обслуживанию лифтового оборудования, по обслуживанию инженерных систем и коммуникаций, по вывозу мусора, по уборке территории и выступать в роли заказчика. Это самое главное преимущество. То есть мы напрямую заключаем договор и не переплачиваем управляющей компании за это. Чтобы с ними со всеми взаимодействовать, для этого и нужен председатель. Более того, это так называемая внутренняя политика. Есть еще внешняя политика. Это администрация, это проверяющие органы, это
проверяющие органы, это
госинспекция. Да, госинспекция. Это, в первую очередь, ресурсоснабжающие организации, так называемая внешняя политика. Председатель в нашем случае занимается внешней политикой тоже. То есть внутренний выстраивает взаимодействие всех структур и внешней политикой он коммуницирует со всеми внешними структурами. И, соответственно, с собственниками.
Но каких-нибудь там сантехников, слесарей вы берете на зарплату или все-таки вы их вызываете откуда-то по случаю?
Смотрите, что касается обслуживания общего имущества, естественно, они на зарплате. А что касается обслуживания индивидуального собственников, да, квартирного, то это уже люди сами должны вызывать и сами заботиться об этом. То есть товарищ собственников жилья обслуживает только общее имущество собственников и создано для управления общим имуществом собственников.
И если не секрет, сколько у вас сотрудников в ТСЖ?
А у нас для одного дома это невыгодно иметь сотрудников. У нас на постоянной основе работает управляющий, он замещает рабочего по дому, у нас работает электрик на постоянной основе и инженер по эксплуатации. Но нам этого недостаточно, но для того, чтобы создать, например, свою диспетчерскую службу, как нам бы хотелось, одного дома, конечно, мало. Но мы вот сейчас обходимся этими силами вполне. То есть при том, что лифтами у нас занимается обслуживающая организация, при том, что клинингом у нас занимается обслуживающая организация подрядная и вывозом мусора, соответственно, тоже.
Но с другой стороны, если вот у вас есть управляющий, инженер и кто еще?
Электрик.
Электрик. Они же, наверное, могут обслуживать сразу 5, 6, 7 домов.
Ну, этот вопрос щепетильный. Конечно, могут. И было бы даже идеально, если бы они обслуживали 6, 7 домов. И если было бы 6, 7 домов, то можно было бы создать целую эксплуатирующую компанию.
Да,
и диспетчерскую службу.
Возникает вопрос. Так в чем преимущество ТСЖ перед управляющей компанией?
В том, что ТСЖ контролирует денежные потоки. Я скажу прямо и в бровь, или в глаз. Самое главное, что ТСЖ может контролировать денежные потоки и нанимать ту подрядную организацию, которую сочтет нужным. Например, у нас была ситуация с клинингом. Нам не понравился клининг. Мы расстались с клинингом и взяли другой клининг.
Как вы красиво слово «уборка» называете.
Клининг. Это современное слово, да. Уборка. То есть мы сами контролируем ход работ, качество работы, ну и все остальное, и условия договора. Если нам не понравится компания по обслуживанию лифтов, то мы с ней расстанемся и будем искать другую. Это проще.
А если жителям не понравится управляющий, они могут пройти собрание и его снять?
Ну, пусть попробуют.
Ну, в смысле,
потому что провести собрание – это только на словах очень хорошо звучит.
Но я думаю, это все равно проще, чем отказаться от управляющей компании, если у вас нет совета на квартирного дома.
Расстаться с ТСЖ?
Сменить руководителя ТСЖ, чем сменить…
А, вы имеете в виду сменить председателя?
Да.
Ну да, но, по-моему, в нашем доме это не совсем актуально.
Нет, ну я вообще просто рекламирую.
Ну, конечно, нет, везде по-разному. На самом деле, мы сейчас говорим о честном ТСЖ, небольшая ремарка, потому что в нечестном ТСЖ довольно сложно сменить председателя, потому что там много нюансов, и я знаю, что очень многие ТСЖ нехорошо себя ведут, и недостойны называться товариществом.
Ну, то есть,
сплошь и рядом такие
нечестные
ситуации.
Нечестные ТСЖ – это…
Когда председатель напрямую единолично контролирует денежные потоки, так скажем.
И такая ситуация случается, как продолжение управляющей компании? Или
абсолютно, еще хуже даже, потому что там нужно ликвидировать ТСЖ, собирать собрания по ликвидации ТСЖ, и очень много нюансов. Да, но я знаю вот очень много примеров, где председатель единолично управляет домом и распоряжается домом, и какие-то свои правила навязывает, и очень некрасиво.
В общем-то, люди считают, что даже управляющую компанию лучше, наверное.
Да, может быть, считают, но да, наверное. Но
в этих домах.
Да.
Хорошо, продолжаем. Значит, соответственно, какие основные проблемы встают перед руководителем ТСЖ? Чем вот занимается, из чего состоит его труд?
Смотрите, наш дом особенный, и у меня особенный опыт, потому что мы столкнулись с одной большой проблемой, когда приняли дом. И поэтому сейчас, первый год, я думаю, что еще и второй, мы занимаемся всем сразу. Мы занимаемся восстановлением нашего дома после отсутствия какого-либо управления, я не постесняюсь так буду говорить. Проблем очень много. Сейчас у нас только 4 информационных системы, где мы должны выкладывать всю информацию себе. Это ГИС ЖКХ, ЯИС ЖКХ, АИС ГЖИ и реформа ЖКХ. И, конечно, это только на словах управления домом так все красиво звучит. На самом деле, это очень большая забота. Очень большая. И вот чтобы одному дому выложить информацию во все эти системы, нужен айтишник, нужно собирать всю эту информацию. В общем, очень много проблем вот именно с новшеством, с этим раскрытием информации. Ну как много проблем? Не проблемы, это просто задачи, так скажем. Они не проблемы, это задачи, которые нужно решать. Это одна из, да, сторон. Вторая, это, конечно, у нас очень большой многоквартирный дом. Вопрос должников. Да? То есть, чтобы ТСЖ существовало, нужно, чтобы вовремя были оплачены все счета. И поэтому... Вопрос работы с населением, то есть с должниками, это вопрос номер один в ТСЖ. В принципе, есть деньги, мы живем. Нет денег, мы жить не можем. У нас не как управляющая компания, у нас нет общего банка, где мы можем позаимствовать, например, у другого дома, пустить на этот дом, да, то есть у них общий котел. Здесь у нас нет общего котла, сколько собрали, столько и потратили. Вот это самое основное.
Ну и как ТСЖ решает этот
мы
вопрос?
Мы справляемся, ну как, разными способами, беседами, листовками, плакатами. Это такой, как сказать, программа минимум. Есть программа максимум, когда мы начинаем применять...
Системные побои?
Жилищные... Нет, системное отключение электричества. Когда начинаем применять нормы жилищного законодательства и, например, отключать свет собственникам. Это очень неприятно и крайне хлопотное дело, но приходится. Или, например, подавать судебные иски, приказы и так далее. У нас пока получается. У нас 90% вообще платежеспособного населения, и самая главная причина неплатежей – это задержки платежей. То есть люди привыкли, у людей нет платежной культуры, так скажем, люди привыкли платить один раз в 3 месяца или один раз в полгода сразу, и они не понимают, что нам этого недостаточно. Нам крайне неудобно, конечно. Поэтому еще здесь есть такая просветительская функция. То есть мы должны просвещать людей, что чтобы дом прожил 1 месяц, нужно вовремя до 10 числа каждого месяца внести оплату на свой лицевой счет. Потому что нам нужно заплатить за тепло, за свет и так далее. Потому что это как хлеб в магазине купить. А людям кажется, что вода – это вот, как вы говорите, вот как-то само собой появилось, и свет сам собой появился. Это неправильно.
Ну, то есть, еще раз повторяемся, да, о том, что входит в обязанности ТСЖ. Первое – это налаживание договоров с ресурсоснабжающими организациями. Вода, свет, газ.
Ну, конечно, это согласование условий договора. Mm-hmm. То есть, можно там очень долго говорить и о балансовой принадлежности. И вот именно мы, например, с теплосетью утверждали договор 1.5 года. В итоге мы сделали так, как нам нужно, согласно законодательству, как мы это видим. И никто, как ТСЖ, заинтересован вот именно в согласовании условий договора, в, как сказать, в угоду собственнику.
А вообще ресурсоснабжающие организации не пользуются своим монопольным положением? Теплосеть у вас же не может быть у дома другой теплосети?
Нет.
Кроме Раменской?
У нас одна.
Да. Соответственно, она по отношению к вам является монополистом подачи и отопления.
Так, и что?
Она не злоупотребляет этим?
Только стоимостью 1 гигакалории. У нас в Раменском районе вторая по величине стоимость тепла вообще, самая дорогая в Московской области. В этом смысле они монополисты, конечно. И все наши большие счета, у нас жители очень жалуются, и соседних домов на большие счета. В общем, теплосеть на себя берет очень много. Тепло очень дорогое у нас.
Ну, вообще, если сравнивать, я имею в виду ТСЖ и дома, которые находятся у управляющей компании.
Ну, так.
А такая одинаковая цена?
Конечно. Ну, она утверждена, да, раз в год ее утверждают, и она для всех одинакова, естественно. Просто в нашем случае, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы снижать потребление тепла. Например, утеплять переходные двери, там, балконы, трубы и так далее, да, там менять счетчик, вот сейчас мы будем менять счетчик тепловой, общедомовой счетчик тепла, вот, и я думаю, что любая честная управляющая компания, которая заинтересована и клиентоориентирована, она также в этом заинтересована.
В Второе, после ресурсно-обеспечивающих организаций, соответственно, это текущий ремонт и обеспечение капитального ремонта, да, экстренного ремонта.
Устранение
неполадок.
Неполадок, да.
Угу. Третье.
У нас в доме сейчас одна большая неполадка, поэтому мы как-то это априори у нас. Это, во-первых, лифты технически, да, очень сложный объект. И индивидуальные тепловые пункты, это что касается вот наших домов, таких больших многоквартирных домов. За ними нужно следить, конечно.
Соответственно, ТСЖ, деньги в фонд капремонта не...
Нет, это не зависит от формы управления, это зависит от включения дома в региональную программу капитального ремонта.
Но вы направляете, направляете вы средства в фонд капитального
ремонта? Мы пока еще не направляем, но я думаю, что уже начнем уже скоро. И если в доме есть ТСЖ, то оптимально создать специальный счет и не направлять деньги в общий котел фонд капитального ремонта, а накапливать их на своем счете, чтобы из этих денег делать хорошие дела для дома. Например, ремонт кровли, фасады и так далее.
Вот это я имею в виду, что да. У вас свой отдельный счет для капремонта.
У нас пока нет, у нас в частности нет такого счета, но мы, я думаю, скоро его сделаем. Мы проводили собрание в прошлом году, и мы набрали 2% для создания этого счета. Там нужно 67% от общего числа голосов набрать. Мы набрали 65%. То есть не просто его создать. Там законодатели сделали все, чтобы...
Чтобы все было хорошо.
Да, чтобы все было хорошо. Вот представьте, у нас в доме 312 квартир, и условно там нам нужно обойти из них 250, да, чтобы они проголосовали за создание спецсчета. Это очень непросто. Тем более у нас были там помещения общего имущества оформлены в собственности, и поэтому число голосов собственников было меньше в прошлом году.
А вообще, да. Насколько народ сознателен, насколько у нас народ активен, насколько он понимает, что это его имущество, и ходит на собрания?
Вот в моем доме исключение, исключительный народ, и мы как-то успели за там почти за 4 года им это привить, так скажем. У меня вот сейчас у нас было общее собрание членов ТСЖ, проголосовало почти 90% от всех членов ТСЖ.
Но вам сильно застройщик помог в этом?
Да, когда людям есть с чем бороться, они объединяются и становятся осознанными. А в основном, конечно, как тут мои коллеги сказали, что активный и умный, грамотный собственник мечта управдома. Люди не знают, что такое общее собрание в массе своей, не знают, что необходимо принимать решения на общих собраниях, чтобы содержать в порядке свое общее имущество. И, как правило, я сейчас вижу там в соцсетях такие, например, заметки. Вот, посмотрите, до чего довела дом управляющая компания. То есть сейчас получает управляющая компания по полной. У меня большой вопрос к собственникам. Почему они позволили довести свой дом до такого состояния? Там, когда, знаете, и плесень, и грибок, и подвал, там вода в подвале и так далее. Прежде всего отвечает за общее имущество собственники.
А сотрудники, которые у вас, это жильцы дома или...
Да, у нас все, кто работает в доме, это жители нашего дома. Все работники, собственники нашего дома. Это одно из еще из преимуществ, с одной стороны, и ну, есть некоторые сложности. Ну, потому что все знают, как надо.
Не хотели взять там каких-то специалистов на аутосорсинг или ваши
Они все специалисты. Они вот в чем дело, вот в чем дело.
Выяснилось, что в...
Так как только начинаешь заниматься, выясняется, что такой кладезь вообще в доме есть. Ну, представьте, дом из 312 квартир, у нас кого только нет. Поэтому, в общем, одно, как сказать, из совпадений, что вот так случилось, что вот эти люди все, умницы, как я их называю, они все как-то так объединились и совпали. У нас есть от юристов до там, айтишников и так далее.
Ну, наверное, самый ключевой вопрос, насколько обычному жильцу выгоднее по деньгам ТСЖ, нежели управляющая компания?
Я считаю, что ТСЖ – лучшая форма управления домом. Честное ТСЖ. И это определенно выгоднее в случае, если вы знаете, как работать с должниками, и если у вас-то получается. Вот за этот год мы сделали столько и купили столько, и еще купим, вот за, например, по тому же тарифу, да, какой нас обслужил управляющий там 3 года, что, в общем, никому не снилось нам
Но
раньше.
Но коммуналка такая же получается, тариф.
Ну,
уже.
Естественно, да, коммунальные услуги, они везде одинаковы. Да, в случае, если, конечно, например, с водой, мы там обнаружили, что жесткость у нас повышенная в воде, сделали анализ. Конечно, если мы будем, так скажем, воевать с ресурсниками, да, то, может быть, и нам тоже что-то перепадет. Ну, например, там перерасчет сделать или что-то еще. Знаете, что я хочу сказать? Что не нужно смотреть, меньше ли плата за жилищные услуги. Вот не надо смотреть, меньше она или больше. Надо смотреть, что делают за эти деньги. Потому что, в принципе, ну, можно, конечно, подешевле, да, но и тогда, собственно, и обслуживание будет подешевле. А чтобы дом обслуживать хорошо, и, например, такие, как наши дома, да, которые уже были в обслуживании, то нужны деньги. Деньги нужны на все. И мы сидим и ждем, когда же у нас будет очередной транш, чтобы что-то купить хорошее. Деньги нужны. Надо смотреть, что сделается за эти деньги. Вот на что нужно смотреть.
Вы знаете, я с вами сейчас немножко бы оппонировал.
Давайте.
Я думаю, что пока еще наш жилой фонд находится не в том чудовищном состоянии в массе своей, и именно возможность того, что оплата коммуналки в ТСЖ будет меньше, является для жителей домов, которые находятся в более-менее состоянии, главным мотивирующим фактором.
Ну вот тут давайте будем спорить, потому что я не считаю, что должно быть дешевле. Я считаю, что должно быть лучше. Потому что дешевле, ну не будет хорошо дешевле. Хотя дешевле тоже, наверное, я не спорю. Вот, например, мы сейчас, у нас там план максимум, да, то есть мы сейчас закроем все свои дыры, я надеюсь, там, а дыр очень много, и мы будем снижать тариф, конечно, если тем более мы сейчас не платим за капитальный ремонт. Если мы введем плату за капитальный ремонт, и нас включат в региональную программу, то, соответственно, мы еще будем платить почти 8 рублей с метра за капитальный ремонт. И, конечно же, мы намерены снижать тариф за содержание. То есть плату за жилищные услуги.
Ну вот о чем я говорю. У вас сейчас у дома есть серьезные проблемы, как у помещения, да? Соответственно, вы не можете себе позволить снизить плату, потому что надо их решить. Но к тому моменту, когда вы их
Ты
решите,
знаете, здесь, как говорится, тут усовершенствовать можно бесконечно. Вот, например, там наша мечта установить солнечные батареи. Но это тоже нужны деньги. Так, солнечные батареи, знаете, на крыше. Чтобы мы не платили за электричество общедомовые нужды вообще. То есть, чтобы лифты у нас питались от солнечной энергии, переходные, там, все эти светильники. Ну, в общем, электроэнергия на общедомовые нужды была солнечной, так скажем, да? И для этого нужны деньги. Мы хотим установить систему водоочистки, водоподготовки в подвале. На это нужны большие деньги. То есть, усовершенствовать можно бесконечно. Если, конечно, ну, у вас какие-то небольшие планы на жизнь, то можно сидеть там с пониженным тарифом, ну, и, в общем, делать самое необходимое. А если вы хотите развиваться и хотите, чтобы ваш дом был образцовым, чтобы экономить, опять же, то деньги нужны, они будут нам нужны еще лет 10 ближайших, чтобы управлять так, как мы хотим, понимаете?
Ну, опять же, просто как бы в рамках того, что мы рекламируем ТСЖ, да. Большой кластер людей, собственников, которые заинтересованы в создании ТСЖ, это жители хрущевок.
Согласна,
потому что
да.
Хрущевки приходят в негодность, потому что они не рассчитаны были на тот срок, который они живут, и, соответственно, но жители хрущевок, это, как правило, люди, это не то население, что в жители новостроек, по своим доходам. Поэтому там, наверное, представление, что да, сейчас надо решить какие-то там оперативные вопросы.
Нет, смотрите.
А потом бы они хотели.
Вот у нас есть утвержденный тариф городской, да, за содержание жилого помещения. Он един для всех. Это не важно, новостройка это, да. Если ваш дом, например, большой многоквартирный дом, но он не новостройка, у вас все равно будет тот же тариф. Все зависит от наличия технических, ну, коммуникаций, сложностей, да, например. Просто у хрущевок нет лифтов, нет ИТП, нет. Он просто проще по обслуживанию. Естественно, там автоматически тариф меньше.
Ну, то есть, это же не выставляет саму тариф. Не может
поменять. Нет, почему? За содержание жилого помещения тариф может поменять общее собрание собственников. Неважно, ТСЖ – это управляющая компания. Если жители решили изменить тариф на общем собрании собственников, в ТСЖ, конечно, проще, потому что ТСЖ как-то участвует в этом. А, например, где вот я знаю, что жители поменяли тариф сами, на общем собрании изменили тариф, а управляющая компания его не приняла. Она говорит, а я не могу обслуживать дом вот за такие деньги. Нам это неинтересно, нам невыгодно. Мы считаем, что целесообразно, например, больше тариф, понимаете?
Соответственно, оно не заключает договор на обслуживание дома, да?
Как не заключает? Заключает, но там разные нюансы есть.
Ну, понятно, но да. ТСЖ именно может снизить себе тариф само.
Само не может. Тариф может снизить общее собрание собственников.
Общее собрание, если у него есть...
Или членов ТСЖ. Ну, неважно, есть у него ТСЖ, нет ТСЖ. Просто с управляющей компанией это сложнее.
Да.
С ТСЖ, если там, тем более инициатором является, например, председатель ТСЖ. То вот сейчас мы подняли, наоборот, тариф. Мы подняли его по сравнению с прошлым годом там на 5 рублей. И общее собрание членов ТСЖ поддержало наше предложение. И таким же образом мы можем его снизить. То есть мы даем рекомендации, почему нам нужно поднять тариф или снизить. Мы убеждаем людей. В этом смысле ТСЖ, конечно, ну, ТСЖ больше шансов его поднять или снизить.
То есть, еще раз, проговариваем волшебную формулу. Вы, как собственники жилья, можете снизить себе коммунальный тариф на содержание дома.
Но неправильно вы говорите.
Никак, а
так? Нельзя говорить коммунальный тариф за содержание дома.
Как
нужно
правильно?
Говорить плата за жилищные услуги и плата за коммунальные услуги. Вот плату за коммунальные услуги мы можем снизить, только если мы по счетчикам не будем ей пользоваться. То есть это каждый может сам у себя решить, снижать ему или нет. Но плату мы не можем снизить, мы можем объем снизить потребление. Плата единая, она устанавливается раз в год.
Не ресурсную, да, понятно.
Да, на коммунальные услуги. А вот плату за жилое помещение мы можем снизить, как собственники, решением общего собрания собственников или членов товарищ собственников жилья.
Но если у вас управляющая компания, вам после того, как вы этот тариф снизите, еще надо договариваться с ней.
Ну, во-первых, вам нужно изначально с ней договориться и прийти к ней с предложением о том, что вы хотите снизить тариф.
Она
иначе
может...
ничего хорошего не будет. Она скажет, а я не хочу снижать.
Да, она может отказаться.
Она может отказаться. И... Вообще, вот насколько мне известно, сейчас такая практика, что, например, собственники не провели общее собрание по установлению тарифа. Управляющая компания сама его назначила, потому что собственники обязаны раз в год проводить общее собрание, в том числе принимать тариф на общем собрании, если у них в договоре управления не написано иного.
соответственно, если у вас ТСЖ, договориться, так как это, собственно говоря, вы, договориться будет гораздо проще.
Ну, как сказать, мы заинтересованы в том, чтобы договориться, но я думаю, что и хорошая управляющая компания тоже заинтересована. Но смысл ТСЖ даже не столько в этом, а в том, чтобы, опять же, контролировать денежные потоки. Вы контролируете, на что уходят ваши деньги. Вы можете это проверять.
И объем, который вы тратите.
Абсолютно.
Вот.
Абсолютно.
Вот. Хорошо. Еще у меня был уточняющий вопрос
да.
по природе ТСЖ. Может ли одно ТСЖ контролировать 2, 3, 4, 5 домов?
Есть.
Или каждый раз надо
новое есть такое делать? В жилищном кодексе. Такая возможность есть, если у вас коммуникации общие. То есть, я так понимаю, что нужно доказать, что они общие. Нужна какая-то проектная документация. И если двумя третьими голосов от общего числа голосов принято решение о создании ТСЖ одного на два дома. Ну, то это сложнее гораздо, чем создать ТСЖ в одном доме.
Ну, то, наверное, просто легче сделать 5 ТСЖ, и просто один человек будет их председателем.
Это не легче. Вот две трети собрать от дома – это не легче, поверьте мне. Мы не собрали в прошлом году две трети. Это не легче. Ну, мне
но
так
я
кажется.
Имею в виду по сравнению с тем, чтобы сделать одно ТСЖ на два дома.
Ну, можно сделать ленивый ТСЖ. ТСЖ же бывает разный. Там, где председатель, например, и сам же инженер, и сам же бухгалтер, и сам же учетчик. Я знаю такие ТСЖ. Ну, это один вариант, да, такой прям… Один вариант ТСЖ. Есть ленивый ТСЖ, где ТСЖ создается как форма управления, но нанимает себе управляющую компанию или эксплуатирующую для управления домом. Это называется ленивый ТСЖ. Или нанимает управляющего.
Там. А смысл тогда такого ТСЖ?
В любом случае, собственники, если председатель, за все отвечает председатель. За все. Независимо, ленивый ТСЖ или не ленивый. Если правлению захочется проверить, например, денежные потоки, то они это смогут сделать беспрепятственно. Ну, должны, по крайней мере. У них есть допуск ко всем документам, ко всем финансовым, в общем, движением. Они могут проверить. Если не понравился этот эксплуатирующий, они ее уволили, взяли другую, например, там, да, заключили договор с третьей, с пятой, с десятой. То есть они могут решать. И у нас, в принципе, тоже был такой вариант. Но сейчас мы понимаем, что хочешь делать хорошо, делай сам.
Вот. Кому бы вы посоветовали создание ТСЖ?
Большим многоквартирным домам. Как ни странно, пятиэтажкам не очень интересно создавать ТСЖ.
Только если они уже в адском каком-то состоянии.
Ну нет, смотрите, вот, например, там, я не знаю, какая-то большая проблема, им просто негде будет взять деньги и собрать. В случае, если ими управляет управляющая компания, то управляющая компания из общего котла может найти какие-то деньги, да, залатать там дыру. А в пятиэтажке, ну, не знаю, может быть, можно, надо как-то просчитать. А вот большим многоквартирным домам, это, в общем…
Ну, большие, от скольких квартир начинали?
От 200, наверное, от 150. Нужно смотреть там по смете, по расчетам. Вообще ТСЖ это… Я знаю, вот у нас ТСЖ, стоп, вот на Красноармейской, там 64 квартиры, замечательно живут и не знают бед. Ну вот, пожалуйста, вариант. 64 многоквартирных дома.
Ну, то есть это двухподъездная девятиэтажка, да?
Или трехподъездная, да. Замечательно, у нас два ТСЖ на Красноармейской, вот по такой форме замечательно, тишь да бладь да Божья благодать. Поэтому рисковать нужно всем в любом случае, тем, кто хочет. К нам сейчас вот обращаются и жители пятиэтажек, кстати, как ни странно, чтобы тоже спрашивать советы, как сделать.
Ну, потому что, ну, Хрущевки, тема-то с реновациями началась неспроста, если на фонд Хрущевок он приходит в негодность.
И что? ТСЖ спасет?
ТСЖ?
Да.
Ну, если никто не собирается вместо этой Хрущевки строить новый дом, его же надо как-то ремонтировать. А очень часто бывает, что управляющая компания говорит: ребята, все хорошо, мы ничего не видим.
Ну, в общем, да, у нас основной жилой фонд, конечно. Хрущевки. Ну, есть же программа капитального ремонта. О ней мы поговорим с вами отдельно в рамках беседы по другой нашей истории, это по ассоциации председателей Совета многоквартирных домов, то, что мы сейчас этим вопросом так прям хорошо занимаемся в нашем районе.
Ну, я думаю, это будет отдельно большой
да,
разговор.
Пожалуйста, зовите, приглашайте из коллеги, у меня замечательный. Все расскажем вам.
Ну, и, наверное, для того, чтобы так уже к финальной фазе нашего разговора, самые большие проблемы, самые большие сложности в многоквартирном доме с точки зрения человека, которым управляет, с точки зрения его коммунального составляющего. То есть, какие...
Технически вы имеете в виду?
С каким трудностью приходится столкнуться в Раменском районе? Там вода плохая, электричество нерегулярное.
Знаете, опять же, наш жилой комплекс – это одна большая проблема, и я думаю, что как-то мы не пример, наверное, всем остальным, потому что у нас куда ни копни, у нас везде большая проблема. И с землей, и с водой, и с электричеством. И здесь мы такое маленькое исключение из правил. А вообще, в принципе, ну, наверное, в каждом доме все индивидуально. Ну, вот такие дома, как наш, сложный технический объект, как я его называю, когда 10 лифтов у вас, когда у вас индивидуальный тепловой пункт, то, естественно, надо это все обслуживать, и надо это обслуживать компетентно, и вот есть такое мнение, что, ну, например, там, зачем нам специалисты на один дом, я считаю, что это неправильно, на такой большой объект нужны специалисты. Я вообще делаю ставку на людей. Мне кажется, что люди, которые работают в таком сложном техническом объекте, должны получать достойную зарплату, потому что если не люди, то ничего не получится. Люди – это главный ресурс.
Еще один момент. У вас же рядом частный сектор.
Да?
Вот у вас не случилась та проблема, которая часто бывает, когда рядом многоквартирные дома и частные сектора, что жители частного сектора в ваши мусорные баки подбрасывают свой мусор?
Нет, у нас нет такого.
Нет
проблемы.
Такого, да?
Да, но он подбрасывает жителей соседних домов иногда, когда ремонт делают. Но вот именно про частный сектор нет, не замечен.
То есть никаких проблем с частным сектором нет?
Да, но это, наверное, мы им мешаем больше своим присутствием там. Жили себе спокойно.
Смотрите с 12-го этажа.
Да, смотрим с 20-го этажа, что у них там в огороде растет.
Ну, до завершения. С администрацией как? Приветствуют, но не приветствуют создание ТСЖ? Как форма общения происходит?
Ну, знаете, когда мы создавали...
Легче-то, когда у тебя несколько управляющих компаний, чем сейчас у тебя каждый ТСЖ, каждому насчет ТСЖ свои создавать. Ну, с точки зрения там руководителя.
Да нет, администрация здесь вообще не участвует. Здесь ресурсники, в общем, основную как бы берут на себя основную функцию общения с нами. Администрация нам просто дает задание от Министерства ЖКХ Московской области по электронной почте. Там. Ну, тем более, у нас там 5 ТСЖ в городе, не так для них это хлопотно.
А какие задания дает администрация?
Ну, там заполнить, например, такую таблицу постоянно, там, заполнить эту информацию про общедомовые приборы учета, про там АИС, ГЖИ заполнить, ну, такие текущие задания.
Ну, этим тоже всем вы занимаетесь?
Ну, конечно, да.
И насколько...
Я или мои коллеги, которым я поручаю.
Насколько бюрократическая волокита тяжела?
Волокита тяжела.
То есть это, Валя, не самое сложное в работе?
Да, это очень, в общем, волокитно, так скажем. И вот что может погубить ТСЖ, так это невозможность вот справиться с, вот со всей этой бюрократией. То есть можно, в общем, жить, закрыв глаза, но рано или поздно какая-нибудь проверка, и все это дело накроется медным тазом. Поэтому выстроить систему управления у нас до сих пор не получилось у меня. Я думаю, что еще. Ну, хотелось бы выстроить систему управления так, чтобы это как часы работало. Потому что огромное количество документов, приказов, нюансов, бухгалтерии, некоммерческие организации, целевые расходования, нецелевые. В общем, это огромная целая наука. И вот люди могут испугаться этого прежде всего. Но, к счастью, есть специализированные организации, которые в этом понимают. И в чем, опять же, преимущество ТСЖ, что он может просто обратиться к ним, и они могут ей помочь. Да, конечно, да. Называется аутсорсинг. Вообще мы за аутсорсинг. Потому что за своим штатом нужно, конечно, следить. И это дорого, свой штат.
Ну что ж, я думаю, что на сегодня все.
Ну, если я ответила на ваш вопрос.
Мы рассказали, ну, о ТСЖ, ну, по крайней мере, самое основное.
Да, если останутся вопросы, я вот всех приглашаю, пользуясь случаем, каждый второй и четвертый четверг месяца на Гурьева 26 в здании администрации городского поселения Раменское по работе с населением. Наше отделение ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области в Раменском муниципальном районе проводит прием населения. Там бываю я, там бывают мои коллеги с 5 до 19 часов. Мы можем пообщаться по всем вопросам, касающимся жилищно-коммунального хозяйства для жителей Раменского района и рассказать, например, про общее собрание, в том числе создание ТСЖ, ну, какие-то основные вопросы ответить. Вообще, нам интересно сделать такую группу по проведению общего собрания, чтобы к нам пришли человек 10 активных председателей, и мы в режиме такого обучения просто провели эти общие собрания в каждом доме по созданию совета дома, например.
Кстати, еще я просто вспомнил, вот когда вы были еще советом многоквартирного дома, что именно сподвигло вас сделать, перейти от совета к ТСЖ, вот этот шаг решающий?
В нашем доме, опять же, все было сложно. В нашем доме все помещения для обслуживания дома были оформлены в собственность незаконно нашим застройщикам. Это известная такая, может быть, уже тема в Раменском. Все наши дома в нашем комплексе и в наших других соседних братских жилых комплексах оформлены в собственность. То есть все подвалы, чердаки принадлежали юридическим лицам. И, соответственно, мы в своем доме были никто. У нас просто были жилые метры и все. А чтобы управлять домом и сменить управляющую компанию, нужно управлять подвалом прежде всего, потому что там все коммуникации. Поэтому ни одна управляющая компания в нашем районе нас не взяла к себе. Мы 3 года искали управляющую компанию, которая выйдет и честно сразится со сложившейся ситуацией, но все от нас отказались. Поэтому мы поняли, что ситуация критическая уже была тогда, и что единственный способ – это когда мы сами пойдем за себя. Тогда мы приняли решение создавать ТСЖ, потому что никто за нас не постоит так, как мы сами. Мы пошли в суд, мы отсудили эти помещения в мае, погасили отметку о регистрации, мы вернули себе 3280 квадратных метров, и ТСЖ – это была единственная возможная форма управления в нашем доме. Единственная.
Мне почему-то Дарвин вспомнился с его термином «эволюция» и инструмент адаптации к внешним вызовам.
Абсолютно, да. На этой ноте красиво.
На этой красивой ноте мы, наверное, и закончим. Мария Сергеевна, спасибо, да, что были у нас в гостях. Вас очень интересно слушать. Обязательно в ближайшее время, в самое ближайшее время, я постараюсь вас позвать уже в качестве председателя...
Руководителя отделения.
Руководителя территориального отделения, местного отделения Совета председателей собственников многоквартирных домов.
Да, с удовольствием.
Вот. А сегодня вы у нас были в качестве председателя товарищества собственников жилья по адресу Северное шоссе 12.
Было приятно.
Спасибо за внимание и спасибо, что вы были с нами.
Да.
Вы слушаете «Хозяйский час». Продолжаем выпуск.
Интересные факты о жилищно-коммунальном хозяйстве.
Как работает система жилищно-коммунального хозяйства в Европе и США, Южной Корее и Бразилии, Австралии и Турции? Об интересных отличительных чертах и условиях для потребителей в разных странах мира наш сегодняшний материал.
Бразилия. В этой стране используется разная вода, и стоит она, соответственно, по-разному. Например, в некоторых бразильских префектурах, где функционирует централизованная система водоснабжения, воду подают несколько раз в неделю. Ее закачивают в подземные резервуары, а водопотребление контролируется с помощью приборов учета.
Другой вид водоснабжения бразильцев – артезианские скважины. Воду из скважин используют для стирки и купания, однако пить ее нельзя, так как в большинстве домов основной системой канализации являются выгребные ямы, отходы из которых просачиваются подземные воды. Цена бразильской воды зависит от размера расходов на оборудование для ее доставки и электроэнергию, которая тратится на поднятие и закачку воды в цистерны.
Газ в Бразилии топливо дефицитное. Он поставляется потребителям в стандартных баллонах и стоит пока вдвое-втрое дороже, чем в Украине. За электроэнергию бразильцам приходится платить тоже недешево – от $2 за 1 киловатт.
Потребители из Южной Кореи могут пользоваться двумя видами централизованного отопления – газовым и электрическим. Газовое отопление стоит дороже, а электрическое отключают в дневное время и совсем не используют летом.
Турция. Многие турецкие дома оборудованы солнечными батареями на крышах. За горячую воду в Турции не платят, ведь она нагревается энергией солнца. Также для турецких потребителей не существует понятия кварплата. Вместо нее действует айдат – полная стоимость обслуживания жилого комплекса. Айдат – величина фиксированная, она не зависит от количества жильцов. Размер этой платы жители дома устанавливают каждый год на общем собрании, после того, как управляющий предоставит отчет о расходах.
В Австралии, где пресной воды не хватает, многие потребители оборудуют в своем жилище систему сбора дождевых вод. Собранная таким образом вода используется для санитарных нужд и полива сада. Оплата за воду в Австралии включает в себя стоимость доступа к ресурсу и подключения к канализации. Ежемесячно только за это австралийцы платят по $150-200. А кроме того, с потребителей взимается плата и за кубометр воды, потребленной в течение месяца. Зато, если жить в квартире, где не установлены счетчики воды, платить за потребленную воду не надо. Согласно австралийскому законодательству, нельзя взимать оплату, если нет приборов учета.
Европа. Жители европейских стран оплачивают не столько саму воду, сколько водоотвод. Вся вода, которая поступает в квартиру, автоматически считается использованной, независимо от того, на какие нужды пойдет. Именно поэтому все евро-раковины укомплектованы сливной пробкой. В целях экономии воды европейцы набирают полную раковину и умываются из нее.
Система коммунальных услуг в Европе работает на доверии. Зачастую ни жильцы дома, ни его хозяин даже не знают, где находятся счетчики и как снимать с них показания. Всем этим занимаются работники ЖКХ.
В Швеции успешно функционирует жилищный суд, разбирающий жилищно-коммунальные неурядицы. В Великобритании помимо оплаты коммунальных услуг потребители оплачивают еще и муниципальный налог, размер которого зависит от престижности района. За счет муниципального налога и частично госбюджетных средств в городах Великобритании поддерживается чисто английский уют. Содержатся газонные клумбы, вывозится мусор, ремонтируются дороги, а также оплачивается работа пожарных, полиции и самих городских чиновников. Британцы, живущие в многоквартирных домах, обязаны оплачивать специальный сбор по уходу за домом. Владелец дома на эти средства содержит лифты, холл, коридоры и придомовую территорию.
США. Как только новый жилец въезжает в американский дом, он заключает договор о поставке воды, а затем к нему приезжает техник от поставляющей компании и устанавливает счетчик. Данные со счетчика считываются автоматически и отправляются в компанию без участия потребителя. В Америке практически не существует риска обмана потребителя управляющей компанией, поскольку в прошлом в суды подавалось множество исков по подобным вопросам. Экономные американцы обращаются в суд при малейшем подозрении на возможности обмана.
Интересно, что в США потребители коммунальных услуг практически не рассчитываются наличными деньгами, предпочитая использовать электронные карты. Сумма оплаты снимается с карты и поступает на трастовые счета. При этом управляющая компания может перечислить себе только остаток денег и только после своего полного расчета со всеми контрагентами.
Налог на недвижимость в США оплачивается раз в год. Размер налога устанавливается в виде определенных процентов от стоимости жилья. Штрафные санкции за неуплату этого сбора очень суровы – $25-50 за каждый день просрочки. Нормальными для Америки считаются затраты на жилье в размере 30% от дохода семьи. Стоимость содержания жилья и коммунальных услуг разнится в отдельных штатах и городах. Она зависит от многих факторов. Размер налогов, общего уровня цен, доходов населения, но основополагающим является климат. В районах с жарким летом и холодной зимой дорого обходится электричество для кондиционеров в летнее время. А в зимние месяцы за электроэнергию платят на 30-40% меньше, но при этом увеличиваются расходы на газовое отопление.
В эфире «Хозяйский час» на Раменском радио, микрофон Евгений Щедрин. И сегодня в нашем первом пилотном выпуске я беру интервью у своей коллеги, опытной дачницы, жительницы частного сектора Лены Горьковенко. Здравствуй, Лена.
Привет.
Лен, с тобой хочу поговорить как с человеком, который живет в частном секторе. Если в первой половине мы общались с человеком из многоквартирного дома, то, соответственно, ты можешь сказать, сравнить жизнь в частном секторе и в многоквартирном доме. Ты переехала, в чем разница?
Во-первых, начнем с того, что квартиру мы снимали и не являлись собственниками жилья. Вот, а здесь все-таки уже ощущаешь, что это свое родное. Если говорить о площади, то мы жили в однокомнатной квартире. Сейчас двухэтажный дом, что вызывает некоторые сложности в уборке. Плюс в квартире ты отвечаешь только за площадь квартиры, а в доме ты еще и за приусадебный участок должен ухаживать за приусадебным участком. Это, соответственно, покос, полив, посадки, удобрения и так далее. Сбор урожая, если он выживет.
Посадка урожая.
Посадка урожая.
А потом, возможно, еще и сбыт урожая. Ну, хотя бы потребление урожая, пищу, его готовка.
Ну, плюс еще всякая живность на участке вводится, типа клещей, гадюк. Ну, конечно, еще сложности некоторые происходят с общественной собственностью дачников, так скажем. Это дороги, вывоз мусора. То есть не получается такого, что 100% населения дачного поселка сдают деньги на ремонт этих самых общественных собственностей.
Ну вот ровно то же самое рассказывала нам госпожа Боровая в разговоре на квартирном доме, что не 100% жителей квартирного дома сдают деньги на общественную собственность, коллективную со-собственность. Ну давай сейчас маленькое отступление насчет клещей и гадюк, давай уточним в каком-то поселении.
В Лукошкино. Это рядом с Кузяево.
И, соответственно, насколько серьезная проблема вот с этой живностью? То есть, как регулярно жители частного сектора подвергаются нападению клещей, гадюк?
Это довольно длительный период, там буквально с ранней весны до поздней осени, до самых заморозков. Подвергаются и домашние животные, и жители, но есть решение проблемы. Это обработка участка от клещей.
Ну вот ты чем обрабатываешь участок от клещей?
Мы вызываем специальную службу, которая специальными средствами, специально обученный человек ходит, опрыскивает.
С гадюками то же самое?
Нет, с гадюками попроще, они появляются реже, чем клещи. Просто стараемся не сталкиваться с ними. Ну, соответственно, специально обувь, резиновые сапоги повыше, там смотреть под ноги, косить траву, чтобы она не вырастала так, чтобы змей не было видно. Внимательность – основной фактор.
А как обустроен твой приусадебный участок? То есть газоны, не газоны, грядки, теплицы?
Конкретно у нас теплицы нет, я не вижу в ней надобности. Но это грядки, обычная трава, которая растет, и сад.
Специализированного газона нету?
Нет, есть экспериментальный. Это когда нам разравнивали кучу из-под фундамента, просто была голая земля, я прошла и просеяла семечки.
Хорошо. Бродячие собаки, вороны.
В воронах я не вижу как таковой угрозы для своей жизни. А бродячие собаки, и не только бродячие, это очень важный вопрос, кстати. Есть соседи, которые считают, что они заводят хомячка, а на самом деле как бы это очень важный вопрос в плане присмотра за своей собакой. Если ты хозяин, и если это твое животное, то ты должен нести за него ответственность, не подвергать опасности окружающих. Соответственно, выводить собаку на поводке, в наморднике, а не так, что ты натянул сетку-рабицу, выпустил овчарку, она через нее перепрыгивает.
А кроты не сталкивалась?
Кроты – это извечная проблема дачников. Ну, конкретно у нас на участке пока не приходили, а у соседей они регулярно с ними борются, причем различными способами, которые не особо и помогают.
Затапливают норы?
Это и крюки специальные, и газ, и отрава. Если нам кто-то расскажет в студии, чем эффективно бороться с кротами, мы будем очень рады.
Так, ну вроде как всю живность описали. Кто еще? Ну, лисы еще, да, у вас?
У нас рядом лес. Ну, лис мы не видели, кролики бегают, но они тоже как бы не особо нам вред приносят. Единственное, что вероятно, что они могут погрызть деревья, но конкретно мы не сталкивались с такими случаями.
Какие-то варианты бешенства случались? Эпидемии вот в ваших краях или миловало?
Миловало.
Хорошо, тогда возвращаемся к коммунальной составляющей. Соответственно, если мы сказали о минусах, что можно записать в плюсы, преимущества жизни в частном секторе?
Ну, конечно же, это свежий воздух, это большее пространство, то есть ты не ограничен четырьмя стенами, если так можно выразиться.
Ты ограничен забором.
Но у нас пока нет забора, поэтому мы ничем не ограничены. Ну, из плюсов это то, что ты можешь посадить там свои овощи, свою зелень и знать, что там нету никаких химикатов и так далее, есть все свежее со своего огорода. Опять же, мне кажется, это большое преимущество для жителей с детьми и для пожилого поколения, кто нуждается в особенно экологической обстановке, так скажем.
Ты конкретно на участке что выращиваешь?
Ну, эта весна поражает нас своими холодами, поэтому недавно я высадила помидорки. А так вообще пряные травы у меня растут, клубника. Сад заложен, черешня, яблоня.
Но это составляет какое-то значимое количество твоего рациона? Или все-таки большую часть покупаешь продуктов? Это на сладкое?
Ну, большая часть продуктов, конечно же, покупается. И с учетом того, что деревья были высажены 2 года назад, ждать какого-то грандиозного урожая пока не приходится. Все это делается скорее на будущее, в ожидании чуда.
Один из плюсов, который ты назвала до эфира, был вопрос о грибах. В чем грибной плюс?
Ну, еще живя за городом, это, конечно, зависит от места расположения ваших участков. Ну, у нас, например, рядом лес, и можно ходить за грибами. У нас, например, много белых растет. И я от себя не ожидала, но начала заниматься закрутками, сушкой этих самых грибов. Потом еще есть заброшенные яблоневые сады, и можно варить варенье, компоты закрывать прям 3-литровыми банками.
Так, давай сначала с грибами разберемся. Ты в грибниках как превратилась? По приезду в новый дом или все-таки в тебе это было с детства?
Начнем с того, что грибник во мне проснулся 2 года назад, когда наши друзья, которые в принципе нас переманили за город, в общем, оказалось, что Аня, моя подружка, она заядлый грибник. Я втянулась, и теперь я тоже люблю проводить свои летние дни в лесу с палочкой и лукошком.
На тебя там не нападают клещи и комары?
Ну, мы сталкивались и с теми, и с другими, и даже со змеями, и с ужами. Ну, как бы пережили, ничего страшного.
Ну, а с нехорошими грибами? Или все грибы хорошие?
Бог миловал. Просто я в грибах не очень разбираюсь, я знаю 3 вида. Это подосиновик, белый и подберезовик. И 3 гриба меня не отравили.
Опята?
Нет, вот опята я не очень хорошо разбираюсь, считаю, что их можно спутать сложными. В общем, это для меня конкретно это уже очень сложно, и лучше обойти их стороной.
А заброшенный яблоневый сад?
Заброшенный яблоневый сад – это вообще прекрасная вещь. Из этого можно делать и повидло, и сушеные яблоки, и пастилу, и компот, и варенье.
То есть это некоторые дикорастущие яблони? Или там когда-то
Нет, это там когда-то был, наверное, ухоженный чей-то сад.
Какого-нибудь колхоза?
Возможно.
Транспортный вопрос. Как организуется? Необходима ли своя машина, или у нас общественный транспорт ходит в поселениях?
В плане транспорта конкретно у нас до остановки пешком идти 20 минут. То есть там ходят маршрутки от деревни Кузяева. Добраться можно. Но, на мой взгляд, все-таки удобнее на машине это делать. В общем, транспортный вопрос, в принципе, стоит не так остро. Многие ездят на велосипедах. Проблема загородной жизни состоит в медицинской помощи. Вот это, на самом деле, очень важно, потому что, не дай бог, случись что, там та же змея укусит, и у нас ближайшая больница...
Пункт оказания помощи.
Да, пункт оказания помощи находится достаточно далеко, в Речицах.
Ну, то есть, все равно есть некоторая необходимость в транспорте даже на экстренный случай.
Да, вот если на экстренный случай транспортная доступность
А какую-то ситуацию со скорыми можешь прокомментировать? Насколько оперативно приезжают? И приезжают ли вообще?
Друзья вызывали ребенку, приезжает достаточно оперативно, первую медицинскую помощь оказывает. И сталкивалась буквально недавно, не знаю, правда, насколько скоро приехала. Дедушке плохо стало прямо на дороге, приехали, помогли.
Ну, а если мы затронули тему скорых, то, соответственно, нужна и тема и полиции, и пожарных. Пожарная безопасность как организована?
Пожарная безопасность организована у нас скважина на участке, во-первых. Во-вторых, мы знаем, что в соседнем СНТ находится пожарный шланг там.
Гидрант?
Гидрант, да, присоединенный прямо за забором.
С полицией, соответственно, что?
С полицией у нас есть форум дачников, у нас есть участковый. Я ему даже звонила, когда на меня напала соседская овчарка. Обещал разобраться с этим вопросом.
Ну и как соседская овчарка себя чувствует?
Прекрасно.
С ней разобрались?
Я не знаю результат, о результатах работы мне сообщено не было.
Если есть полиция, криминалитет-то есть?
Проблему безопасности каждый решает как может. Кто-то ставит на сигнализацию, соответственно, нанимает частную охрану, кто-то ставит амбарные замки,
кто-то
нанимает охрану, кто-то заводит собак, да. Опять же, кто-то дачник и приезжает на выходные, у него зимой можно делать, что хочу, то врачу. Кто-то там живет и постоянно под присмотром дом. У кого-то домик без забора, старенький, там, с покосившимися ставнями и так далее. У кого-то обнесен кирпичной стеной. У кого-то есть что воровать, а у кого-то нечего.
Лучшая защита от воров – это отсутствие ценностей. А коммунальную оплату можем сравнить в частном секторе многоквартирном доме? Где тратится больше денег?
Смотря что рассматривать. Если мы рассматриваем воду, то у нас своя скважина, что сокращает расходы на потребление воды.
Она у вас прямо в дом подведена или просто...
В дом подведена. Если мы говорим о газе, это вопрос, стационарный газ или газгольдер, как у нас закопан, потому что у нас газ привозной, он стоит дороже, чем магистральный. Если мы говорим про электроэнергию, то в доме идет больше количество потребления энергии за счет того, что это и другое отопление, это котел, и там полив воды опять же идет через скважину, это опять потребление электроэнергии, ну и так далее. И объемы больше, там комнат больше, свет больше расходуется, несмотря на лампочки с малым энергопотреблением.
А в принципе, то есть у тебя все основные коммуникации все-таки существуют, и газ, и канализация, и вода.
Газ, и опять же повторюсь, у нас газгольдер, потому что у компании, у которой мы покупали участки, у нас получилась такая ситуация, что нас кинули с газом, со стационарным.
Обещали, а его нет?
Да. Так что будьте внимательны, когда вы подписываете договор. Если вам обещают, что в дачном поселке есть дорога, сейчас рядом с нами строится новая СНТ. Обратите внимание, из чего строится эта дорога. Приедьте на участок еще, когда он только закладывается. Обратите внимание на почву, потому что если почва глинистая, то битый кирпич, который в нее закладывается сейчас, через сезон уже провалится в эту глину, и дороги не будет. Обратите внимание на договор на сроки. Если вам обещают газ, то должна обязательно стоять дата, когда этот газ будет подведен.
То есть, если вы только собираетесь купить дачный участок, надо очень внимательно смотреть на договор.
Да.
Так же, как с многоквартирным домом, кинуть могут на каждом углу.
Пообщайтесь с собственниками участков, если уже таковые имеются.
Так, хорошо. Отопление центральное или нет?
Нет, у нас котел свой. Кто-то топит твердотопливными, у нас газ.
Но опять же, так чисто на вскидку, все-таки по деньгам больше уходит?
Больше.
Чем?
Больше.
Уходит, да? Но, с другой стороны, не так много платишь за метры, как...
Ну да, за аренду.
Ясно. А еще один момент, который мы не обсудили с точки зрения организации коммунального хозяйства, это вопрос с мусором. То есть, как организован вывоз мусора, его утилизация?
У нас стоит контейнер, который... Примерно раз в неделю вывозится, только, опять же, повторюсь, что не все сдают деньги на этот вывоз мусора, но пользуются практически все.
Если мы говорим о хозяйстве, опишем некоторый такой день дачника, из чего он состоит, как выглядит забота повседневная о вот этом вот большом дачном хозяйстве.
Это во многом зависит от того, будний день или это выходной. И в зависимости от того, во сколько ты приезжаешь с работы. Ну и от сезона это зависит. Опять же, если это зима, то ты встаешь утром, чистишь дорожку, чтобы пройти к машине. прогреваешь ее и едешь на работу. Вот, если это лето и отпуск, то ты встаешь пораньше с утра, поливаешь, пропалываешь. Если это осень, то ты уже там убираешь листву, собираешь урожай.
Но вот то количество забот, которое скидывается на твои плечи в сравнении с тем, что было в квартире, которую все-таки выбирать по масштабам легче, оно как бы не перечеркивает все эти плюсы, которые были названы?
Нет, не перечеркивает, во-первых. Во-вторых, это еще зависит от площади участка и от твоих собственных желаний. То есть, если ты хочешь там сажать суперклумбу, если ты идеализируешь свой участок и хочешь там возвести какой-нибудь ландшафтный дизайн с супертюльпанами, суперрозами, какими-нибудь экзотическими деревьями, что тебе нужно все укрыть, потом все раскрыть, все удобрить. Это все зависит только от собственных амбиций, там, желаний и так далее.
Ну вот лично для тебя, ты сделала выбор в пользу огорода. А почему именно в пользу огорода и сколько времени в день у тебя он занимает?
Ну, у меня он занимает не так много времени, потому что, во-первых, он маленький по площади, во-вторых, у меня скорее огород для развлечения, чем для получения от него какого-то максимального урожая. Потому что я начинающий дачник, и для меня это все пока какие-то попытки, эксперименты, вот.
Ну а почему именно огород, а не сад, а не клумба?
Почему не сад? Сад у нас был посажен еще когда закладывался фундамент. Клумбы я осваиваю.
Там ни газон, ни какой-то, не знаю, сад камней.
Ну, это все в перспективе. Во-первых, все также еще зависит от количества прикладываемых сил, от количества человек, которые проживают в доме. Это же все требует колоссального ухода на самом деле. Это все нужно полить, удобрить и так далее, прополоть. И от количества растений пропорционально зависит количество вложенных сил в это. И если просто не рассчитать свои силы, можно убиться на этом участке, как часто наши бабушки и дедушки, да, ну, у которых просто выхода не было, они сажали картошку для того, чтобы себя прокормить, а сейчас ту же самую картошку, ну, понятно, что там, возможно, хуже по характеристикам или там с нитратами и так далее ты можешь купить, но, по крайней мере, ты не надорвешь свою спину, не обгоришь там до волдырей на жаре и так далее.
Какие самые большие травмы у тебя связаны с дачей? И самые большие такие неприятности за то время, пока ты начинающий дачник?
Наверное, это проблемы со спиной, потому что постоянно всякие тяжести таскаешь. Там иногда это и ведра с водой, пока скважины не было. Потом это постоянные прополки в позе зю. Это перетаскивание из кучи в кучу всяких, ну, опять же, земли, камней.
Но эти же случаев отравления еще не было?
Нет, но просто эти же проблемы, они могут быть и в квартире, то есть, опять же, если ты там неправильно как-нибудь держишь швабру, если ты там поднимаешь тяжести. То есть это зависит не от дачной жизни, скорее.
Я себе представляю, как можно неправильно держать швабру.
Тебе Малышева расскажет, как полы нужно мыть.
Я в армии был, мне там уже рассказали. Хорошо, а встречи с живностью не было каких-то фатальных? Как-то все обошлось?
Ну, слава богу, да.
То есть ни клещи, ни собаки, ни кролики?
Ну, в прошлом году мы собаку откачивали от клеща, от пироплазмоза. Это капельницы, это слезы.
Еще один важный аспект, о котором надо поговорить. Вот ты до эфира сказала, что один из плюсов дачи в том, что соседей меньше в сравнении с многоквартирным домом.
Да.
Как организовано общение с соседями, как организована кооперация и там делать ли что-то совместно или наоборот, чем выше забор, тем лучше?
Мы сейчас начинаем выходить на уровень общения. Вообще печально то, что все сейчас живут за своими заборами, действительно, и это скорее приравнивает жизнь за городом к жизни в квартире, потому что, ну, какая разница, бетонные стены или вот этот высоченный забор, за которым ничего не видно, и ты даже «здрасте» соседу не можешь сказать, пока ты там не откроешь калитку, и то уезжая домой уже. То есть, вот, у нас существует собрание по поводу организационных вопросов, там, насчет ремонта дороги, насчет вывоза мусора. Вот, недавно мы договорились группой активистов, энтузиастов сделать детскую площадку и волейбольную площадку для взрослых. То есть, чтобы было какое-то место для неформального общения как раз с соседями, потому что так и происходит, что все сидят в своем огороде там и не знают даже, как зовут соседей, которые у тебя за забором находятся.
Но вообще, люди, которые живут в частном секторе, они как-то более открыты или же уже нет никакой разницы?
Ну, мне кажется, люди везде разные. нет смысла сравнивать людей в квартирах и людей за городом. Просто есть разные люди, разные характеры, разные материальные возможности.
И это не зависит от города или деревни?
На мой взгляд, нет.
Ну и резюмируя, как бы рекомендовала ли бы ты переезжать жителям городов в деревню, или же это все равно сильно на любителя?
Мне кажется, сильно на любителя. И опять же, такой момент есть. Кто-то переезжает жить, а кто-то просто дачник. И вот эти вот моменты в плане там организации совместного быта, так скажем.
Семейного или кооперативного деревенского?
Ну, кооперативного деревенского, конечно. Ну. Это, в общем, очень сложный вопрос, потому что, я говорю, кто-то приезжает на выходные, да, у кого-то там протекает жизнь.
На этом на сегодня все. Спасибо за внимание, спасибо, что вы были с нами.